Я бы на всякий случай все-таки еще раз сказал, эту практику повторять никому не надо. На сегодняшний день синтеза огня и дива ведет только один человек, я. Понятно, да? Значит, в четвертый синтез огня, к сожалению, вы попасть не сможете. Все, кого в этом зале нет, туда идти не должны. Это все услышали? Где-то там на седьмом, на десятом синтезе мы еще повторим эту практику, когда вы будете получать иерархический меч не только ментального проявления, а как чело иерархии. Я не знаю, когда отец это включит. Тогда эта практика примерно в таком масштабе, но уже не на ментал, будет повторяться. Ну, тогда она будет. Я подчеркиваю, что на первом синтезе я объявлял, что ваш курс экспериментальный. Такой же начнется в Иркутске. Вот, через месяц, вернее, на следующий месяц, в феврале. То есть мы проводим впервые от ИДИВА на едином круге круг синтеза огня. То есть мы вас стараемся вести не по присутствиям, а по проявлениям. Этот масштаб мы вам пока, ну, как могли, публиковали, но не особо хотим пока в деталях объяснять. Но как бы, когда вы вникнете в синтез, этот масштаб вы осознаете. Просто мы стремимся перестроить синтез и войти в более высокое его явление. Настолько в более высокое, куда раньше ходили только старшие группы, а мы пытаемся сейчас научиться младшеньких, то есть единый круг, начинающих. Вы уже извините за слово младшеньки, но в иерархии это нормально для чела. Вести туда же. Старших мы научились там водить, сиаматический круг, а теперь вашим кругом учимся водить младших, вас. Если нас это удастся, к сожалению, не все ведущие синтезы, вернее, большинство вообще не сможет это делать, но мы будем по одному, по два подбирать ведущих синтезы, которые постепенно то же самое смогут делать из тех 140 ведущих, которые у нас есть. То есть, может быть, кто-то из вас в перспективе на это же выйдет. Поэтому это такая большая работа. Это фактически работа, мы ее сравниваем с началом работы аватара синтеза на планете. Только уже в другом масштабе. То есть все, что давал аватар синтеза, мы исполнили и пошли дальше. А недавно мы стяжали, вот с учетом вхождения в новую эпоху, новое право отца идти вот этими проявлениями. И вот отец дал нам право синтезировать проявленно присутственные возможности. И вот мы с вами играем. То на присутствиях что-то стяжаем, то в проявлениях. А сейчас мы пошли за пределы. Мы вышли из проявлений и вошли в ментальное проявление отца. Мы пару раз такие практики делали, но они у нас тогда не особо удавались. А здесь с вами идеально удалось. Просто отлично удалось. И мы сейчас закрепили этот успех в этот зал. Естественно, больше я на этом синтезе вас в этот зал не поведу. На следующем синтезе, если удастся, мы пойдем в другой зал, но в этот мы уже пока ходить не будем. То есть надо устояться в этом огне, в том числе сам ИДИВА должен устояться в этом огне, поэтому мы сейчас даже меч не манируем по домам. Он сам отманируется. Понимаете? То есть мы не пускаем этот огонь в дома, потому что дома поплавят. Без таких комментариев, что, как, почему. А меч будет, если мы отправим, это будет волевое усилие. А если меч сам начнет эманировать, огонь пристроится, и тогда плавки не будет. У нас периодически бывают такие варианты. Ну, допустим, года два назад на одном едином круге, в определенной такой сложной ситуации, когда мы случайно лишились зала, ну, свадьба заиграла, и мы решили на улице провести синтез. Так этим вдохновились, что начинающих мы вывели в шестое проявление и стяжали разум шестого проявления. Единый круг. Одна практика. Но после этого мы начали ходить по проявлениям. До этого ни разу не удавалось. Ходили только по присутствиям. Это было всего лишь два года назад. Вот в сравнимости с той практикой, сейчас на четвертом синтезе произошло то же самое с вами. Когда мы стяжали 16-рицу и меч. Но мы уже стяжали не разум, а вот такую ментально проявленную 16-рицу. Только вы запомните, а другим рассказывать особо не надо. Старшим скажете, они вам не поверят, скажут, вы не могли это сделать. Соглашайтесь, вы не могли сделать, но сделали. То есть вы не могли это сделать по методике синтеза, которая существует сейчас. Но мы с вами это сделали, и в этом суть эксперимента. Причем это допускает отец, потому что отцу, в принципе, как и нам, как оказалось, нравится экспериментировать. И если удается довести огонь до, извините, самых неподготовленных, то это отца всегда больше радует, чем он доводит огонь до подготовленных. Ну, это всегда так было. Поэтому смущаться, что мы не готовы, не надо. Да, мы не готовы, но мы смогли взять этот огонь. Нам вот удалось это сделать. Будем закреплять этот успех, вот по чуть-чуть продвигаясь на этом пути. Смысл в этом? Поэтому курс останется экспериментальным, и на каждом синтезе мы будем что-нибудь экспериментальить. Кстати, ваши чакры предыдущего синтеза не менее экспериментальны, чем этот меч. Они до сих пор звучат как шоу по всему Дива. От них шарахаются даже очень подготовленные, потому что в такие чакры они войти не могут. А силища бурлит. И мы теперь учимся астрал этой силища осваивать. Вы это не замечаете, потому что весь огонь из этих чакр идет в Идива, к нам. И мы уже это замечаем. А вы еще не умеете это замечать. Но огонь-то все равно из них идет. Это вот те 262 тысячи лепестков в 17-й чакре, там, который там продолжает эманировать огонь. Да. Живы. Знаете такое, если бы душа не проявлялась, вам сейчас бы не дали меч. Меч дается только человеку, у которого есть душа и чаша. Я напоминаю вчерашнюю тему. Нет одного или другого, меч не дается. Все понятно. Тут, правда, есть чела, которые не прошли третий синтез, а пришли на четвертый синтез, то есть получили чашу, но душу вашего уровня не получили. Но за счет чаши у них развернулась душа, если не было, или укрепилась та душа, которая была, ну, по мере их подготовки. Нужна хотя бы какая-то душа, не обязательно ваша, чтобы получить меч. Поэтому у кого нет третьего синтеза, не смущайтесь, у вас есть своя душа, хотя не того масштаба, который стяжен в предыдущий раз. Она растет, она укрепляется. Я сразу сказал, что мы, если затронем, то аж к 11-му синтезу, где вот там какие-то связки с ней будут. А так она просто будет у вас расти. А меч как раз в том числе мы смогли его стяжать, потому что в душу мы смогли стяжать огонь, если вы помните. И вот душа, когда огневеет, вот есть такое слово, то есть не горит огнем, а огневеет, знаете, это огонь в душе начинает бурлить, и вот это даже не эманация, а как вот небольшие вихрики огня выходят из души, знаете, вот в фильмах надо красиво показывать, так вот тонко-тонко, как узорчатость. Вот, идет из души, это называется огневеет душа, вот она огнем огневеет и укутывается таким узорчатым огнем, переливчатым, вот в таких связочках. Вот когда она огневеет, вот так душа начинает работать с огнем. Это в течение месяца мы у вас наблюдали там, оттуда я видел вот то, что с вами происходит, когда у вас это происходило. Ну, я не знаю, я видел нескольких человек, может быть, это у многих. Ну, я как бы увидел, что душа вошла в выражение огня, не в эманации огня, а вот в огневение. Вот пришло такое слово, я еще сам к нему пристраиваюсь. Причем это не просто эманация, это когда, знаете, как вот как туман эманируется и пошло. Невидимое поле. А здесь именно огневение, такое узорчатое. Знаете, как красивый узорчатый платок, тонкое-тонкое, даже не вязкий, а вот, я не знаю, как это называется, на сеточке бывают такие сутки красивенькие, тонкая-тонкая сеточка. Вот такое огневение. Тонкой сеточки не было, а вот именно тонкие узорчатые рисунки огнем. Я в жизни такого не видел. Сколько знаю текстов, сколько знаю там рисунков по проявлениям, это вот красота неописуемая, я такого не видел. Вот она огневела у вас, расходилась. Ну, я еще и за своей потом наблюдал, естественно. Но вот я начал видеть у некоторых из вас. Вот это пошло огневение души. Эта душа усваивает огонь, процесс идет. То есть, если она начала что-то эманировать огненное, значит, в принципе, она огонь усваивает, и отец продолжает ее сотворять, и уже есть какие-то, ну, я бы сказал, результаты этой работы, потому что это разошлось из души и ушло на развитие астральности. Вот этого универсального проявления. Так что работа идет, я не всегда могу комментировать, на более высоких синтезах то, что происходит из предыдущих, но вот про душу могу сказать. Проживание идет. И душа вот этот рисунок создала не сама по себе, а за счет координации тех чакр 17, где у нас вот это бешеное количество лепестков. То есть лепестки начали собирать огонь и соткали вот этот рисунок огня, когда душа огневела. У меня такой же. Вот вы мне смотрите, красота, и я так же. Я также с вами вот пристраиваюсь к этому и смотрю. Вот в принципе мы вместе учимся синтез. Просто я там чуть поопытнее знаю эти инструменты. Но некоторые вещи, как вот сейчас, то, что я сейчас душой рассказал, меня поражает не меньше вас, красота неописуемая. Но видел один раз, сам повторить не смогу, вас повторить не заставлю. Понятно, да? То есть видел, что вот она входит в это. Значит, надо ждать, пока вот это все усвоится, пока это в нас сложится, а потом мы где-то научимся что-то такое красивое выражать постепенно. Знаете, такое, в синтезе есть такой стандарт. Реально, любой частью синтеза ты владеешь, когда в тебе есть 14 или 16 синтезов огней. Тогда по закону все во всем, все складывается вот друг в друга, вот как 16 частей сейчас. И тогда душу могут в координации заставить работать другие части. А сейчас, когда у нас три части, вот мы сейчас четвертую стяжали, престол, они друг друга не заставляют, они друг друга поддерживают это, ну, хотя бы стоять. Потому что минимально развитый человек это 8 частей, а мы сейчас взяли только 4. То есть половина от минимально развитого. Поэтому требовать чего-то от этих частей невозможно, мы вообще только-только начали входить. Но эффекты есть, вот сейчас посмотрите, меч, престол какой, какая мысль нам дана. Вы просто почитаете еще о мысли и поймете масштаб мысли, которая нам дана. То есть если душа огневеет, если огненные мысли начнут у нас действовать, хоть одна-две, у вас вот здесь будет стоять сфера не света, как у святых, а сфера огня. Даже за счет двух мыслей. Заметьте, у святых сфера света стояла от двух мыслей. Понятно? Соответственно, даже если у вас две мысли огня проснутся, у вас здесь будет стоять сфера огня. Понятно, о чем я говорю? Ну, в примере. А потом еще и сфера духа, а потом еще и сфера света. Знаете, художники рисовали один, а теперь четыре будут стоять. О, увидели, вы меня поняли. Это анекдот для дебила. А четыре вокруг нарисуешь. Ты что несешь? Святой это с одним. Святой это да. А я и огненный, и в духе, и святой, и в энергии. Ну, до языка не дай. Ну, святостью не надо там шутить. Святость осталась. Чтобы вы не напрягались. Свят по-старославянски это свет. Поэтому говоришь, святой это значит светлый. Вот я сейчас скажу, я и в духе, и светлой, и энергии. Вы успокойтесь. А по-старославянски я в духе, и святой, и энергичный. Святой? С какой стати ты святой? Кто назначал? Ну, значит, светлый. Только у нас из состояния светлого вышла такая этимология, что просто вот особой святости. Помните? Ваша светлость. Ваша святость. Только ваша по-старославянски тоже чуть по-другому. Ваша святость. Только ваша светлость мы привыкли, а ваша святость... Просто церковь пользуется старославянским языком, и поэтому возникает вот такая культура языкового общения. А светская жизнь пользовалась уже более современным русским языком. Это в современном ваша светлость, в старославянском ваша святость. Смысл совершенно одинаковый, но туда вложены совершенно другие этимологические основания и совершенно другие подходы. Поэтому святость это уже человек с отцом и свят. А светлость, ну просто осветленный, бегающий по физике. Знаете, как осветленный сок. Примерно так. Ладно. У нас с вами... Падаешь! Не хочет она вам служить, уже устала. выживешь. Даже предметы устают. Это я о святости поговорил, лучше не говорил. Помните, не упоминай, сразу прибежит. Не понравилось. Кому не понравилось, то, что свято в другой эпохе, обычно с другим словом. В пятый раз и монастырь для святых, в шестой для наказанных. Причем это началось 3 августа. Едьте, тюрьма с решетками, дальше едьте, монастырь, тюрьма без решеток. А, духовная тюрьма, светская тюрьма. Тюрьма духом, тюрьма светом. Я знаю, что вам это не понравится, но, к сожалению, это факт. Не надо обижаться на тех людей, которые в той тюрьме заслужили. Пути Господни неисповедимы. Но даже в пятой расе, на астральном плане, вот, в тонком мире, монастырь был тюрьмой. Запомните это. Правда, в средние века монастырь был не тюрьмой, а там воины, которые прошедшие все войны, они доживали. Поэтому они отмаливали свои грехи. Поэтому основные монастыри, когда было большое, там, 14-15 век, то есть когда Русь много и сильно воевала. И поэтому эти войны потом доживали в монастырях. Потом, кстати, так массово монастырей никто не строил. Это по истории. То есть там отдыхало воинство, которое пришло с битв, как ни парадоксально. Но это уже совсем другая история, и не будем туда. Знаете, как вы опечалились насчет монастырей. Какая привязка. Монастырь. Стырь Мону Лизу, пожалуйста, стырь. Ну что вы так вот это... Я не говорю, что там люди плохие. Я говорю, что это место в новой эпохе будет постепенно становиться тюрьмой духа. Мне как-то уже стало. Ну и что? Ну, все меняется. Плюс на минус. Это закон. Знаете, в Атлантиде многие демонские реализации считались верхом святости. Но когда пришла пятая раса, из этого верха святости сложился демонский глобус. Знаете, что часть владык демонского глобуса – это бывшие владыки Атлантиды, учителя иерархии. Но они не приняли законы пятой расы, и отец сформировал им демонский глобус. И часть из них была учителями Атлантиды, светлыми. Их называли светлейшими тогда, не учителями. А в пятый раз они превратились в рогато-копытных демонов, потому что упорствовали, хотели оставить только закон Атлантиды. Но она ведь погибла, и вы сами ее до этого довели, светлейшие. И они стали демонами, рогато-копытными. Ну и что? Но при этом в Атлантиде это были хорошие законы. Поэтому мы к демонам тоже относительно относимся. Просто преодолевать надо. Падшие и светлейшие. Бывшие светлые великие учителя Атлантиды. Несколько из них, не все. Ну что теперь делать? Так и здесь, сейчас пятый раз и закончилось. Пока прошло несколько месяцев, вы это еще не видите. Но вы же не всех учителей встречаете в новой иерархии. Правда, некоторые имена поменяли. Но со сложностями. Имена поменяли почему? Сложности были. Спасибо, ждал. Потому что на такую страшную информацию мне не особо поверил. А теперь вот на маленький, но точечный. Уже точно надо. Увидели? Поэтому, естественно, все, что из пятой расы, будет по чуть-чуть меняться и отстраиваться. И мы реально это должны видеть. Осознавать. Ой, ладно. Мы вчера работали с престолом. Престол, чаша. Да? Ну, понятно, что он заполняется огнем. Внутри престола вот эти вот схемы, ваши аппараты и все остальное. Все ваши 128 мыслей сейчас зафиксированы на оболочке престола вот здесь, огнем. И по ощущению будут расходиться в соответствующей сфере. Но я не к этому. Как развивается престол? Христос развивается такой система, как сердечная мысль. Мы ее, кстати, давно не вспоминали. Сейчас пора вспомнить, да? Развивается сердечная мысль. Но сейчас у нас начинает существовать два вида сердечной мысли. Первый – привычный нам из восьмеричного образа отца. А по чуть-чуть, в перспективе нескольких месяцев, будет вводиться второй сердечный смысл из шестнадцатеричного образа отца. Вот я вам сейчас дам два сердечных смысла, но предупреждаю, где-то до августа вторым шестнадцатеричным вам пользоваться нельзя. Я вам просто опубликую, чтобы вы знали, что престол вам этим пользуется. Но вы этим пользоваться не сможете. Хотя это будет всего лишь 16 слов, которые мы стяжаем в сердечную мысль, закрепляя успех с этим мечом. Понимаете? Но пользоваться им мы не имеем права. С чем? Мы просто публикуем, что он на престоле у вас закреплен отцом и рождается. Закрепление было сегодня ночью, когда мы осознавали рождение новых частей. Вот там еще параллельно мы работали со смыслами престола. Что значит сердечная мысль? Сердечная мысль состоит из разного набора восьми выражений образа отца. Ну, то есть, если взять все восемь, это пламя, это идея, это суть, это смысл, мысль, чувство, ощущение и поле. То есть, сама сердечная мысль объединяет несколько позиций. Ну, допустим, берешь поле, ощущение, чувство и мысль. Чувство, да? И мысль. Четыре. Значит, из поля, ну, допустим, я попал в зал, у меня должно вырасти ощущение. Из этого ощущения, только из этого, должна вырасти чувство. И из этого чувства я должен выработать мысль, о чем это чувство. Если я прошел четыре этих этапа, я могу, независимо от этого, объединить поле с ощущением, с чувством и смыслом. То есть мысль и чувство и ощущение, ощущение и поле. Объединить между собой, и у меня начнет рождаться сердечная мысль. То есть когда об одном и том же объекте, об одном и том же субъекте, об одном и том же явлении, я могу и ощутить, и почувствовать, и мыслить, и осмыслить, и выделить суть, ну или что-то из этого, то вот эти об одном и том же, одном, вот об одном человеке, допустим, то вот эти 2, 3, 4, 8 факторов объединяются, и из частей системы рождается то целое, которое называется сердечная мысль. Только такая сердечная мысль однозначно притягивается к престолу, записывает здесь информацию вот этого объединения, как сердечные мысли, как нового явления, которое я ощутил, познал, прожил, и информация записана на престоле, а энергия сердечной мысли бежит в огонь чаши. Но теперь сердечная мысль будет вырабатываться и энергией, и светом, и духом, и огнем. Четыре вида. Соответственно, здесь будет писаться информация любого из четырех видов мысли, а чаша будет заполняться и светом, и духом, и огнем, и энергией сердечной мысли. Все зависит от того, как я сам выработал своей подготовкой, своим совершенством. То есть я выработал чувство светом или энергией. Выработал мысль огненную, духа, свет, энергии. Выработал смысл огнем, духом, светом, энергией. Чувствуете, как мы теряемся? У нас же есть просто смысл. Нет, у нас теперь четверица. Все. Мы стяжали 128 видов мысли. В четверице. И сердечная мысль, что такое сердце? Это насыщенность. И теперь мысль, которая тянется на престол, может насыщаться или энергией, или светом, или духом, и огнем. Раньше мы говорили вообще, собрать эти восемь факторов, и престол синтезируется. А теперь здесь будет четкая разница записи. Что выработали твои чакры в виде чувства, энергетическое чувство или духов, чувство духов, да? Что выработали твои сферы мысли ментальностью? Я пока вам говорю 4, после 8 синтезов у вас еще и вот остальная будет 8. Идеально, если на любое явление у вас сразу вырабатывается 8 показателей. Тогда в это явление, что называется, проникаете вдоль и поперек, вы его и полево, и силой мысли, и чувством знаете. Знаете такое? Увидеть человека насквозь. Это увидеть человека вот этой восьмерицы, и ты знаешь досконально, что этот человек в данный момент тебе несет. Ты не знаешь не все, что в нем есть, не его личную информацию, оно не надо. Это не... А вот он подошел к тебе зачем-то, срабатывает сканер по вот этим пунктам. И ты уже знаешь не только зачем он подошел, а с чем, о чем и для чего. А иногда так подходит чело, вот этот сканер включается, и не забывает зачем. Подошли? А, ну потом спрашиваю. Почему? Потому что мысль не сформировалась глубоко. Чувство не сформировалось глубоко. И ты идешь с каким-то поверхностным вообще, чтобы пообщаться. Поверхность, если выходит сканер, раз на поверхностную мысль, он ее просто сжигает. И у тебя нет поверхностной мысли, чтобы спросить это. Потому что сферы не выработали глубокую мысль, чтобы сердечно пообщаться. Помните сердечное общение? Ну, как сатсанг на востоке, да? Вот сердечная мысль – это умение взаимопроникаться насыщенностью, глубиной выработки наших частей. Я, по-моему, вам вчера это рассказывал, да? Нет? Рассказывал. Оболочки, системы, разряды.
Нет.
Это не важно, что написано. Не рассказывал? На этом, на вашем нет. Ладно, на перспективу. Вот вы прошли чакры. Вы прошли сферы ментала. Вы прошли поля эфира, второй синтез. Аппараты мы с вами не проходили, это новое явление, да? На следующем мы пройдем 5-й синтез силы, на 6-м разряде войдем в систему, и 8 это оболочки дома. Вот каждое из этих выражений, допустим, сферы вырабатывают мысль, чакры вырабатывают чувства, поля вырабатывают ощущения, аппараты будут вырабатывать, что у нас там? Чувствуете, он красота, движение, естественно, движение. Только движение не окорочков, а движение аппаратов. Чувствуете разницу? Хотя, в принципе, и тело тоже. Да? Силы будут вырабатывать смысл и так далее. Ну, разряды, естественно, суть, системы, идею. И где эта система находится? Идея по-украински. Идея. То есть, и где я нахожусь? Сокращенно, идея. Будет вырабатывать идею, и оболочки будут вырабатывать пламя. То есть каждая эта системная часть, каждого выявления будет работать над качеством, которое вы вырабатываете собой. Сейчас вы начнете учиться вырабатывать половину этого качества. Но это, кстати, тоже много, потому что новая эпоха для планеты четверична. И это уже физический мир. И от того нас... Вот в чем заключается совершенство чела новой эпохи? Над каким совершенствованием надо работать? Над качественной выработкой сферами мысли, над совершенством работы чакр, которые вырабатывают чувства. То есть над тонкостью чувств, светом, над огненностью чувств, огнем, над плазмерностью чувств, духом. То есть вот эти состояния вырабатываем мы нашими шестнадцатерицами, нашими частями. И когда вот они выработали, допустим, 8 частей выработали, вообще 16 частей, я показывал состав 8 частей. Вот из этого состоит 8 ваших первых частей 16. Это дом, 8-я часть, это трансвизор, это вера. Понятно. Можно поднять выше. Это не только вера, но и разум. Это не только трансвизор, но и тело. Тогда 15-7, 8-16, 14-6, силы, 5, 13, ну и так далее. Да? И вот 8 или 16 вырабатывают качественные вот эти выражения. Поэтому образ отца дает эталон, что отец в нас видит и к чему он нас ведет. И вот стремясь к этому эталону, вот те, ну, можно так сказать, аппараты частей, вырабатывают такие же более-менее идеальные восьмеричные выражения в каждом из вас. Когда этот идеал начинает объединяться между собой, то система выражений складывается в целое, где отдельное выражение пропадает, и в синтезе или двух, или трех, или четырех, или восьми, в любом количестве, но не меньше двух. То есть два в одном рождают целое, где два исчезают, и рождается вот это новое целое, которое мы называем сердечным мыслью. То есть можно даже посчитать варианты. Два в одном, три в одном, четыре в одном, пять, шесть, семь, восемь в одном. Все. И вот варианты сердечной мысли на любое явление, которое ты можешь выработать. Ты можешь поверхностно взять два в одном. Ты можешь чуть углубиться, три в одном. Ты уже по-серьезному подошел, четыре в одном. Пять в одном, это ты проникся. Шесть в одном, ты уже в единстве. Семь в одном, вы едины. А 8 в одном вы не сгибаем. То есть вы уже можете все сделать этим. Примерно так. И вот престол требует у вас вырабатывания сердечных мыслей по результатам дееспособности ваших частей. Вырабатывание. Вот это называется восьмеричная сердечная мысль. Увидели? Теперь в перспективе. У вас будет шестнадцатеричная сердечная мысль. В вашем престоле это заложено. Она не будет сейчас дееспособна до августа, предупреждаю. Но так как вы закончите этот круг после августа, ну то понятно, после августа, у вас месяцев не хватит. Я заранее вам говорю на то, чтобы мы будем работать с сентября и дальше. Потому что в престоле у вас уже записано то, что должно быть по итогам курса. Ну, посчитайте, мы с вами работаем 16 месяцев минус август. Сейчас январь. Естественно, у нас осталось где-то 6 месяцев, сейчас 4-й синтез. К августу мы дойдем до 10-го. А нам надо освоить 16. То есть у нас с сентября будет еще 6 месяцев, а после августа вы будете иметь право это делать. До августа нам запретили, естественно, и вам мы запрещаем. Ну, публиковать можно. 16-ерица начинается с того же самого. Пламя, идея, суть, смысл, мысль, чувство, ощущение и движение. То есть это 16, это 9. То есть или 8, или 9. Так, просьба те, кто знает, сейчас не вздыхать. Я даю сейчас все правильно. Ладно? Значит, на восьмерке у вас будет свобода. Ну, например. Насколько вы свободно вырабатываете качественное чувство? Или делаете качество? Понимаете разницу, да? У нас же люди как, мучаются огнем. Это он в практике. Я не утрирую. Вот вы здесь постойте иногда. Не надо себя контролировать. Мы свободны, мы не можем по-другому. Но иногда просто на всем написано. Знаете, по глазам, по походке мы видим чела. Вы ни от себя не убежите. Вас все равно огонь рано или поздно расслабит. У меня один чела каждую практику стяжал. Я думал, он спит. Так вот у глаза. Увидел, что я смотрю. Он даже не чувствовал, что язык вывалился. Ну, практика языка опять. И так каждую практику. Я потом перестал смотреть, потому что это вот это вот. Ну, потом мы начали соседей шушукать, он научился. Он понял, что он... И это не болезнь, это его вот свобода накоплений, которая именно вот так и вылазила. Ничего сделать нельзя было. Ну, вот он несколько месяцев преодолевал это. Потом, смотрю, уже рука не держит, а ничего не открывается. Все. То есть, У каждого из нас есть своя степень свободы, когда в глубокой практике хочется телом что-то особенное сделать, его удобно посадить. И вот ты сидишь, практику стяжаешь. Тебе удобно? Да, мне лучше всего. Ну, есть такие состояния, никуда не все. Вот это свобода. То есть, как ты вырабатываешь. Ну, а потом, насколько свободны все, аматически свободны, пока это слово не совсем понятно будет, любые ваши выражения. Любые. Дальше 7. Скорость. С какой скоростью вы передвигаетесь где угодно? Так, сейчас. Перешли в зал отца, вернулись. Успели? Скорость. Кто-то не успел даже услышать. А кто-то успел сделать. Разве понятно? То есть надо успеть услышать и огнем мгновенно исполнить. И главное не бояться. Если ты услышал, но задумался, в какой зал, ты уже опоздал. Потому что думая, ты потерял скорость. Ты должен огнем прожить в какой и вернуться. Тогда ты настоящий человек. Простая вещь. Ну, попробуй это выработать. То есть это, тут даже не годами опыт, это годами проживания огня. Тут не опыт важен, а именно проживаемость огня. Когда ты мгновенно взял импульс огня, перешел и вернулся. Все. Больше ничего не надо. Видите, я и сказал, что надо делать. Он должен прожить импульс, выйти и вернуться. Без всяких дополнительных команд. Потому что в импульсе заложено, вышел в зал, ты уже там. А когда тебе сказали все, ты уже здесь. Двумя словами. Это высокая скорость внутренних тел. То же самое аппаратов и всех остальных выражений. 6. Иерархичность. Что значит иерархичность? Чувство чувству рознь. Ну, есть чувство энергии, есть чувство огня. Естественно, чувство энергии ниже по иерархии, чем чувство огня. Умение четко прожить иерархичность выработанного чувства. Иерархичность работы, допустим, что суть всегда выше чувства, суть управляет чувством, но чувство входит в идею как часть. Соответственно, если на чувство рождается суть, это чувство управляемое. Если на чувство рождается смысл, чувство неуправляемое, но центровкой держать можно. А если на чувство рождается мысль, оно вообще должно быть свободно, потому что ты никогда им управлять не сможешь. Иерархичность. Ключ 4-1. Семерка управляет тройкой. 4 суть, 2 посередине, 1. Но единица входит, вернее тройка, входит в семерку как часть. Соответственно, если шестерка как суть управляет тройкой, то тройка входит в семерку как часть. Вы видели ключ? Это знаменитый ключ, который действует по всем частям. Вот у вас престол, четвертая часть. Он управляет образом отца. Но образ отца входит в грааль как часть. Пятерка. Потому что 1 и 5 сливаются. Вот это вариант управления иерархичностью. Есть другой вариант. Ты, вырабатывая, должен реально знать уровень своих посвящений. Любая твоя скорость будет сравнима со скоростью твоих посвящений. Чем меньше посвящений, тем медленнее скорость. Соответственно, отрабатывая скорость, ты должен понимать свою иерархичность и не мучить себя большей скоростью, потому что ты никогда не сможешь, ибо пока не повысишь посвящение или статус. Не потому, что ты не сможешь, а потому что посвящение или статус дает специальный огонь, который позволяет работать в более высокой скорости. Все просто. И ты тогда этот огонь можешь черпать. Без них ты можешь взять кусочек огня, быстро что-то сделать, а второй уже не сможешь, опять надо брать. А если есть посвящение, ты впитываешь огонь, быстро делаешь, берешь еще один огонь, он просто тебя втечет, и тебе не надо брать, он к тебе приходит, и ты это делаешь. Другой вариант иерархичности. Третий вариант. Что бы ты ни делал, я всегда чела владыки Кутхуми, значит чела дива. Кто у моря, тот всегда чело око. И мгновенно, что бы ты ни делал, срабатывает элемент дива или элемент ока. Чело Иосифа, элемент иерархии. Везде, что бы вы ни делали, даже здесь, иерархичность. И так во всем. Знаете, такой закон «все во всем»? исполнить иерархии. И это должно присутствовать, знаете, как вот естество жизни. Знаете, проснулся, открыл глаза, ты иерархичен. И уже все у тебя вот в этом осмыслении. Это значит, ты хочешь и мучаешься, так, не так. Ты это ловишь, вот знаете, как вместе с воздухом, ты дышишь этим. И не всегда даже думаешь, как это. Оно естественно у тебя открывается. Сегодня вы проверили. Синтезируем ты с Владыкой, я говорю, Велимир, срабатывает иерархичность, я просто называю имя того Владыки, который стоит рядом с Владычицей. Огонь только его, имя только его, и мы выходим к тому, кто нас вызывает. Хотя я понимаю, что мы идем в такое-то управление. А потом уже пришел Вильгельм. Вот эта иерархичность. Ты знаешь имена Владык, но ты понимаешь, что стоят другие или другой. И ты должен соответствовать тому, кто тебя вызывает, потому что практику тебе дает Владыка Кутхуми. Значит, здесь есть парадокс, который в практике откроется. В практике открылся, Вильгельм пришел. Иерархичность. Это автоматика, ты даже не должен задумываться. Даже на меня некоторые посмотрят и говорят, тихо. Раз Владыка Кутхуми так дает, мы идем так, как нам дают. Потом посмотрим, что нам дают. Увидели вот такая? Вот это иерархичность. Полное доверие огню Владыке, потому что раз так идет, значит именно такие имена должны звучать в практике. И надо разобраться просто, почему по ходу практики. Успеешь разобраться, взойдешь в практике, не успеешь, иерархичность не исполнишь. Ты не разобрался, почему не звучат. Я на всякий случай, кто знает другую схему, это предварительный 16-речный образ отца перспективного исполнения. Если он за несколько месяцев сложится, сердечная мысль будет им строиться. Скорее всего, она так и сложится. Все понятно. Дальше, пятое. А я сейчас проверяю, как это сложится. Пока у нас меч бешеный, надо проверить ментальность на это. Мы приводим меч в чувство, это так называется. Давая новую информацию, он эманирует больше ментальности, и мы успокаиваемся. Это я старшим челом рассказываю, который знает немного другую систему. Значит, пятое выражение – искренность. Что такое искренность? Ну, понятно, когда ты искренне все делаешь. Вот ты искренне вышел к Владыке Велимиру, или ты должен быть неверным. Понятно, чем. То есть, когда ты веришь, ты искренне выходишь туда, куда тебе ведут, но при этом еще продолжаешь думать, что происходит, но ты при этом не сомневаешься, что идешь так и идешь правильно. Плюс у тебя чувство вырабатывается автоматически, то есть искренно, или с каким-то напрягом. Знаете, вы любите Владыку? Кто задумался, тот уже не любит. Искренность, тогда у вас сразу зазвучала любовь. Мне не нужен ваш ответ. Если от вас эманирует любовь, вы искренне. Если вы задумались, это уже с напрягом. А я не сказал, какого Владыку. Вы не мучайтесь, чтобы сразу показали не любовь. Я не сказал, какого Владыку. У вас в голове самого сработало. Какого из них? Их 32 вообще. Еще плюс есть Владыки отдела. 1024. Какого из них вы так любите? И уже проще становится. Но искренность проверена. Вас вспыхнуть должна любовь к Владыке. Тогда вы искренне. Если вы задумались, это уже не искренность, потому что любовь-то не вспыхнула. Я проверял любовь, а не ваши мысли о ней. Потому что если вы задумались, это мысли о любви. А вы любите Владыку, любовь пошла к нему. Все. Это уже искренне. Увидели разницу? Вот это здесь отрабатывается. Это все будет в сердечной мысли. И престол вас всем этим будет мучить. Ладно, вы мудры. Опять задумались. Опять ментал, господи. Надо эманировать мудрость. И помните, отец решит. О, смотрите, как это. Автоматика. Отец решит. Да отец везде, даже если... Как это среди нас нет, вы чё? Он есть всем синтезом, вы чё, среди нас нет? Мысль остановили? Кони мои, как... мои мысли, мои бессловес, в общем. Отец решит. Все, вот тогда ты мудрый, если отец решит. И ты мудрый. А если я мудрый или нет? Уже ты не мудрый. Ты уже задумался, мудрый ты или нет. Это искренность. Вот я просто на двух элементарных вещах. А таких вещей много. Знаете, чисто из хореографии. Вот девочкам там на подиуме ставят там спецпоходку, все остальное. Вот они там учат правильно ходить. А их владыки проверяют по походке. Знаете, как ее легко проверить? Сказать, ну что, милая, пройдемся? Она сразу пойдет как надо. Два слова. Почему? Ну что, милая, вышибает из подиума. Она реагирует по-женски. Пройдемся, это значит... Я говорю, как балетмейстер сейчас, вы извините. И она пошла своей настоящей ковыляцкой походкой. Ну что, милая, пройдемся? А? Все, убийство. Это мы так на сцене отрабатывали, в общем, умение танцевать у девушек. У юношей то же самое, только другая фраза нужна. Там что-то нахальство. Нахалом будешь?
Буду.
Искренность. А другой говорит, не буду. Все, все, вот как он отошел на шаг или на шаг вперед, больше не надо, это уже походка, один шаг достаточно. Все. Почему нахало? А это, знаете, где-то в подсознании у мужчин и у женщин разная реакция на разные слова. Вопрос не в словах, вопрос в том, мне нужна походка. А кем ты там будешь, там, потом на сцене разберемся. Все, просто. То же самое с глазами, то же самое с голосом. Некоторые говорят искусственным голосом и считают это правильно. Ну, можно довести до естественного. Ну, чтобы закричал и все. Кричит уже всегда. Крик всегда естественен. Говор не обязательно. Поэтому, если хотите проявить начальника, доведите до крика. Послушайте визг. Или послушайте тембр крика. И решите, хороший человек или плохой. Если кричит так с баритончиком, он хороший человек. Просто довели. А если визжит, как... В общем, как... Лучше там не работать, потому что все равно достанется. Искренность. Четвертое. Непредубежденность. Да, непредубежденность. Непредубежденность. Сложнейшее слово, вроде бы так. Я уже даже думал, как бы его там поменять по-другому. Мне отец сказал, вот только это. Непредубежденность мысли. Что значит непредубежденность? Каждому человеку ты стоишь не в комплексе или в блоке. Это не искренность, а непредубежденность. Изначально толерантная. Да. Виталик – ведущий синус. А если просто Виталик? А что будет? Это ничего не будет. Просто Виталик. У тебя ведущий синтез или просто Виталик? Ну, если бы моя мама сюда зашла, она всех... А что вы тут? Я к сыну пришла. Она, сидите тут, мешаете мне с сыном. Ей все равно, что тут идет. Это просто Виталик. А так ведущий синтез. Ощущение. И то же самое к другим, к любому человеку. Вы к нему мыслями свободно, то есть не предубежденно, ни комплексами, ни блоками, ни шорами, ни там... пиететом или его отсутствием, или там, знаете, для некоторых из вас скажи любимого человека, любимого, там по фамилии или по имени, достающего вас, вы же сразу, а за что, его же нет рядом, за что вы так мучаетесь, если его рядом нет, вот вспомните человека, который вам насрал в душу сильно-сильно, и сейчас вспомните его фамилию, у вас же сразу будет, это предубежденность. Его-то рядом нет. То же было раньше, давно пора было почиститься. А если в этот срач носите до сих пор и мучаетесь, значит виноваты вы. Ведь на синтезе его нет. не понравилось. Зато непредубежденность. Правда, я хорошо проверил. Вот кому не понравилось слово «что в душе», вы предубеждены гумусу матери. Как говорил солдат Чон, все из говна. Если вы предубеждены, Господи, к тому, что я сказал, прочитайте солдата Чонкина. После этого предубеждения, что в душе вот это самое от некоторых людей, у вас уйдет. Почему? Люди умирают, появляется земля, а из этой земли рождается пшеница. Так что мы все трупоеды. Вы не знали, что плодородный слой рождается из всех мертвых живых существ до этого? Поэтому, когда мне говорят, что не ешь мясо, а ешь помидор, это же то же самое, только мясо бегало вчера, а помидор бегал 2000 лет назад, какая разница? Ну какая разница? Это все равно из всех погибших живых существ. Какая разница? Что вы там занимаетесь мозгом и так далее? Тройточие. Вот непредубежденно надо относиться к этому. Я понимаю, что если тебе не нравится, то есть, ну не ешь. Чем других пинаешь, и ты не ешь, потому что мне не нравится. Мне плохо, и ты не будешь. Не буду. Я психодинамик, как бы хореограф, и однажды вот меня убеждали, я там тоже думал, может там то, сё, пятое. У меня владыка посмеялся, посадил в поезд и зашел ко мне растениет. Худой, дохлый, мужчина. Большое яблоко.
Растениет.
И вот так 2 часа мучились. Я лежал на второй полке, я уже и так, и сяк. А он 2 часа доедал. Ну, надо же еще ноль глубоко. Медленно, так же медленно поднимался, медленно пошел. Я подумал, если у меня будет столько энергии, не едание мяса, я же умру. Я же даже танцевать не смогу. Все, после этого у меня было полное отвращение к этому. Я иногда ем мясо, иногда не ем мясо, но мне все равно, что есть, хотя я пытаюсь организовать свое питание, как мне удобно. Но вот эти комплексы, то есть, что нет, но если мне надо, я съем. Если не надо, не хочется, я не буду просто есть, да и все. Организм надо слушать, а не умного соседчика с Богом. Только надо научиться слушать организм, что ему надо, а что не надо в этот момент. Не надо, не ешь, надо, съешь. Все. Просто. Но по времени, там, с ритмом дня, это само собой. После этого, я честно говорю, у меня это в сердце записано, я так долго наблюдал, чтобы потом передавать этот образ всем, что я сказал, я так жить не смогу. С одной стороны, это предубежденность, с другой стороны, непредубежденность. Ты ешь все, что хочешь. Я согласился, что он имеет право так питаться. Я так не хочу. Это не предубежденность. Они говорят, это ты предубежден, ты не хочешь есть только это. Да я могу есть только это. Могу не есть только это. Вот непредубежденность можешь делать, можешь не делать. У нас это, когда мы объявили, что ведущие не должны не курить, там, не пить, не выпивать. Не пить, что и чай. Да. Некоторые говорят, да я в любой момент могу кинуть. Я говорю, ну кинь, сейчас. И в следующий момент, в течение месяца ты не куришь. Хочешь? Ну вот, до следующего моего семьи. Ни разу. Ну как, да. Я говорю, за тобой будут наблюдать владыка, и я попрошу еще отца. Соседнего проявления. Не надо! Все. Это не факт, это метагалактики. Отца это статус, кто не знает. Отец это статус. Там есть у нас команда отцов, которые любят наблюдать. Из бывших, так называемых. Военные бывшими не бывают. Владыки кармы бывшими не бывают. Они в крови. Слазь понаблюдать. Ладно, вот это непредубежденность. Троечка. Открытость. Проблема всех эпох называется. Ну, я думаю, здесь особо комментировать не надо. К чему-то открыт, к чему-то закрыт. Да я ко всему открыт. Даже к яблоку. Ну, знаете, у некоторых это... Некоторые, а что ты имел в виду? Да ничего. Ты к яблоку открыт или нет? Если ты спросил, что ты имел в виду, ты уже закрылся. Это как с искренностью. Да ничего. Ответ просто. А какая разница, к чему? Правда? Ну, могу спросить, к красному коню. Не, картина так называется. А вы о чем понимаете? Петров Водкин. Купание красного коня. Ты к нему открыт или красные кони бывают, не бывают? Бывают. На картине. А какая разница, на картине или в жизни? На картине это значит, на астрале существует красный конь. А астрал это жизнь? Значит, красный конь существует в жизни. Ты открыт к тому, что красный конь существует в жизни, просто жизнь астральная? Чувство это чувственная передача информации. Я вам раскрутил информацию пошире. А теперь как с открытостью. Логически вы понимаете, что это возможно. Мне нужно не понимание, что это возможно, а вы открыты к признанию красного коня, живущего на астрале. Или сейчас, выпендриваясь к мысли, говорите, да признаю, я признаю, но говорите это ментально, а не чувственно открываясь к нему. Кто особо напрягается, сегодня ночью пришлю в гости. Смотрите, как легко проверил открытость. Ведь некоторые... Зачем? Чтоб погладил по холке и убедился, что кожа красная. Он не кусачий, вполне добрый. Он же красный. Красный это красивый и любящий. С открытостью понятно. Это не искренность, это вот другой вариант. Это, знаете, такие детали, образы, которые нас буквально вот выводят из этого. Естественность. Ну, тут понятно, да? Вы скажете, ну это же искренность. Нет, это естественность. Вы смотрите на меня естественно или по привычке? Знаете, как просто, да? У вас лицо раскрепощено естественно или вы улыбаетесь от самих моих мыслей по поводу? Ну, у вас улыбка такая естественная. Нет, она у вас естественна, но это явно уже не ваше лицо, вы чем-то там предубеждены, поэтому у вас улыбка уже естественная, потому что вы естественны. Это такой перенапряг комплекса, чтобы на лице выглядело созерцательное спокойствие Будды. Вот естественность. И так во всем. Вы во всем естественны или в чем-то неестественны? Называется, что бы еще придумать, да? У вас душа естественная или нет? Ну, конечно, естественная. Почему? Потому что мы ее не знаем. А подумайте, о чем это все. Помните, что душа внутри чакры? Да. Естественно, душа легко выходит из чакры и легко возвращается. А неестественно говорит, и чакра ее не пускает. И вот если душа болит так, что сердце плачет, она неестественная. Она из чакры никогда не выйдет, потому что боль пронзает и привязывает душу к чакре. Поэтому мы так долго болеем после того, как она болит. А естественно, душа хотела, открылась на все тело, хотела, закрылась в чакру, и она свободно действует. Вы видели? А вы какую душу имели в виду, когда говорили, что она естественная? По идее, у вас 32. Самую большую. А она у вас есть? Она естественная, потому что нет, да? Во-во-во-во-во. И вот должна сработать все предыдущее и плюс естественно. Я понимаю, что вы сейчас говорите, ловлю там на логику, ловлю на ментал. Сверху вниз все срабатывает, не снизу вверх. Мы от отца. Сверху вниз срабатывает, и вот развертывается естественно. Естественность слова. Искренность слова не проверишь. А вот естественность слова однозначно. Помните, вначале было слово двоечка. Ты говоришь слово естественно или нет?
позу ведь проверяют. По походке уже проверили. Все, если голос замучен комплексами, твои сестры... Видели, как это? У меня в самолете летел молодой человек рядом со мной, мужчинка. Ему перед вылетом кто-то позвонил. Говорите! Чувствуйте, естественно, сказал. Естественно. Ну, кто там, я не знаю, что он. Наверное, с женой разговаривал, улетал. Знаете, вы такое услышите. С одной стороны, он сказал всей души, естественно. Он так привык, наверное, говорить. Ну, все, кто сидел рядом, он сидел посередине, как бы. У них даже разговор пропал. Часть замолчала вокруг нас. Думая, а кто это и о чем? Худой, невзрачный такой. Невысокий мужчина. Ну, тогда он сказал это уже. Естество. И первое, неотчужденность. Неотчужденность проявляется просто. Вы царь природы или просто царь? Лучше ответить ни то, ни другое. Вы же не царь? Но и не царь природы. Вы часть природы. Ни то, ни другое. А вы стали природой. Царь, не царь природы. То, что я заложил, или а надо преодолевая ни то, ни другое, тогда вы не отчуждены, вы естественны, ну и так далее. А если вы попали в мой выбор, вы пошли по выбору, или, значит, вы уже отчуждены от самого себя. Вы идете по моему выбору, по моему вопросу. И возникает отчужденность от вашего естественного выбора, чем по-настоящему вы являетесь. В принципе, это почти психотест, но это не тест. Это я говорю так, чтобы вы тут психически себя проверили. А когда отец введет вам восьмерицу смысла, представьте, на любую выработку мысли вот это все будет насквозь проверяться. В любой сердечной мысли. И вот это все вот так шестнадцатерично будет объединяться, или два, или три, или шестнадцать, и записываться-то при стольке. Естественно, этим будет развиваться любая ваша мысль огня, мысль духа, мысль света. Я подчеркиваю, я даю перспективную систему. После этого наше мышление, представьте, будет как качественно работать, если оно научится вот это ловить в любой мысли. Ну, соответственно, со скоростью, со всем остальным. Вот это называется сердечная мысль шестнадцатеричная, которая фактически у вас в престоле записана. Сейчас дорабатываются вот именно вот эти детали, первые 8. И где-то с 1 сентября следующего года будут к вам вводиться. Пока у вас начинает работать восьмерочная. Вот этими сердечными мыслями развивается ментальный престол человека. Все. Он, понятно, собирает и мысли там со всех сфер, там все 128 мысли, но развивается он так, очищается, гармонизируется. Вот именно двумя видами сердечной мысли. Восьмеричной и в перспективе будет шестнадцатеричной. Запомните. Так что вот к этому по чуть-чуть надо готовиться. Это шестнадцатеричный смысл новых мыслей. Увидели? Все. Вот такая кратенькая тема. Мы ее не повторяли лет 15, наверное. Года 4-5. Ну, сейчас чувствуете, надо. Надо, уже очень хорошая тема. Мне тут добавить нечего. Как они там складываются в целое, идут в престол, это знает только престол. И вы, когда это проживете. То есть это проживаемая вещь. Это непередаваемое знание. Я могу объяснить, из чего складывается сердечная мысль. Но прожить сердечную мысль можно только на ментале престола. Все. И когда ты ощутишь себя в престоле или престолом и проживешь вхождение сердечной мысли, тогда ты не будешь спрашивать, как это. Но тогда у тебя и скорость мышления, и скорость выражения, и скорость осмысления будет повышаться с учетом качества работы сердечных мыслей. И слово «сердечный» – это не от сердца, а сердечность как насыщенность вот этим всем во взаимосвязанном целом.
Сердечная мысль, это сокращенно СМ, смысл. С учетом того, что престол это четверица, то смысл, как СМ, сердечная мысль, да, это основа развития престола на перспективу. То есть перевод его в восьмеричность. Поэтому отсюда сердечная мысль. Мысль, выработанная не сферами, а самой жизнью. Вот это примерно сердечная мысль. Все. 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 Эта тема известна у нас лет 6-8 в синтезе. Но если честно, за все эти 6-8 лет единицы наших и ведущих и чел, кто научился пользоваться сердечной мыслью. Вот так на синтезе четвертом объявляешь, все говорят, ага, хорошо, высоко, и все. Потому что эта система даже выше работы мысли по сферам мысли. Она глубже, она качественнее. Но научиться ей крайне сложно. Вот одна из задач чела следующей эпохи – попробовать научиться этой системе. Попробовать хотя бы осмыслять эту систему, хоть в каких-то деталях ловить себя. То есть фактически, когда вы говорите, как должен себя вести чел, а вот он, а вот так. Вырабатывать качественно вот это и не менее качественно выражаться вот так. Во всем. Вот вам простой сердечный смысл. И повышать это не только ради престола, а в целом ради себя хорошего. Вот ловить эти моменты. Смеяться над собой, смеяться с другими, но ловя эти моменты, преодолевать их. Тогда будет и интересно, и искренне, и одновременно вы будете жить огнем. Потому что это вызывает огненность. Просто отрабатывая эти элементы, вы будете вызывать огненность. А отработав, вы будете совсем другим челом. Вас не надо будет спрашивать, вы ответственны или нет. Вы искренне, значит, ответственны. Все. Искренне, кстати, не может не быть ответственным. Так. Итак, у нас стандарт огня. Мы медленно, но верно приближаемся к завершению синтеза. И в этот раз мы стяжаем 1280 огней. Только мы стяжаем, естественно, эту 1280 огней в ментальном проявлении изначального настоящего отца. Мы вам не дадим выйти из этого огня, пока вы не выйдете из зала. Примерно так. То есть это единица огня единого проявления, но они будут не единые, а ментальные изначально вышестоящего отца. Там же, откуда ваш меч. Естественно, качество и глубина огня повысится на несколько порядков. Я не знаю, насколько, это зависит от качества каждого из вас. Но на несколько порядков для любого, а там дальше уже степень вашей подготовки. Мы стяжаем стандарт огня. И мы входим в итоговую практику этого синтеза. Мы попытаемся какие-то элементы так, пройти медленно со вкусом. Мы еще, по-моему, с вами книгу вчера не стяжали. Не стяжали. Тогда мы еще сегодня, сейчас еще и книгу будем стяжать. Походим. Значит, новенькие. Это книга, которую вы можете читать днем, если будете учиться читать там на присутствиях. А ночью, когда вас вызывают на учебу, все равно какие-то фрагменты книги Владыка дает читать. Для новеньких она будет ложиться пока в дом души. Да? Нет, не будет ложиться в дом души. Вы пойдете вместе с нами в восьмой дом на Сиаматику, и вам сформируют восьмой дом Владыки. Там кабинет есть на втором, на третьем этаже. Дом трехэтажный. Не, а, нет, извините. Это не тот дом. Вам сформируют дом. И там в зависимости он может быть полутора, двухэтажный, трехэтажный, там, в зависимости от ваших тенденций. И там будет кабинет. Мы скажем, встать в кабинет, и вы станете на восьмое присутствие. Мы вас туда переведем. Новенький. Даже если ты подумал, ты сделал это. Мы же завершаем ментальный семинар. Вам сказали, встали в кабинет, у вас появилась мысль, встать в кабинет. Вам дают толчок сиаматического огня, и вы переходите на сиаматику, своей мыслью встать в кабинет и становитесь в свой дом, в свой кабинет. А огонь, которым мы вас будем с Владыкой вести, будет вас контролировать, чтобы вы стали именно в свой дом. Все, все очень просто. Огонь контролирует, куда идти, а ваша задача дать мысль встать в свой кабинет. Все. В свой. Это важно. Объяснил технологию, по ходу, практику.